Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. Вообще-то замечательно, что вот мы в последние годы, где-то, по-моему, уже года два, да, с вами рассказываем об этих иконах, потому что их много, и вот надо, чтобы люди знали эти иконы Пресвятой Богородицы, знали их явления, их чудотворения.
Да.
Ну вот сегодня рассказ пойдет о Мирожской иконе. Икона эта очень древняя, можно сказать сразу, что ее явление произошло в 1198 году, представляете, 12 век. Вот, в 1567 году во время эпидемии икона прославилась многочисленными чудесами. Из глаз, изображенной на иконе Богородицы, изливались слезы, а страдающие от болезни люди получали исцеление. Эта икона, она хранилась в Псковской области, в Спасском мужском Мирожском монастыре, который был основан в 1156 году. Особенно много исцелений совершилось в самом Пскове, в городе Пскове, куда приносили Мирожскую чудотворную икону Богоматери для спасения города от моровой язвы. Ну вот об этом кратенько, если вот так вот можно сказать об этой иконе. Не сильно много о ней сведений таких вот интересных, но я думаю, что вы, наверное, кое-что все-таки нашли.
Ну, это там этого. Самое такое вот основное, Валентина Федоровна, вы сказали. Вот. Ну, немножко о монастыре тоже скажем. Это еще, видите, до татарских нашествий.
Это. Да, это конец 12 века, 1198 год.
Ну, уже, ну, уже незадолго, уже там уже 1200, там уже 23 и так далее, 37-й, это уже татарские нашествия. Ну вот, а значит, эта икона, она пребывала, и список ее есть, потому что этот монастырь, Мирожский монастырь Спасский на реке Великой, он сейчас восстановлен, древний монастырь.
Существует все, да?
Существует.
Мужской монастырь, да?
Мужской монастырь, немножко об этом тоже скажем. В общем-то, он находился, как бы вот, если о древнем Пскове говорить, где-то за пределами города, даже как-то на окраине. И, значит, далее там уже на запад, на западе там Ливонский орден, там крестоносцы, которые постоянно шли на Русь, пытаясь навязать нам католичество.
Крестоносцы, там шведы,
кто
там еще, литовцы, наверное.
Немцы, поляки,
литовцы,
то есть вот, вот этот вот западный мир, так сказать, вот давление западного мира.
Покушался все время на русскую землю.
Да. И вот этому давлению надо было противостоять, поэтому основывались монастыри и являлись вот иконы, ставшие чудотворными. Значит, вот монастырь, как вы сказали, он был основан в 1156 году преподобным Авраамием Мирожским и святителем Нифонтом, архиепископом Новгородским.
Тоже ведь, батюшка, смотрите, очень рано возник этот монастырь, один, наверное, из немногочисленных в те времена монастырей, хотя кто его знает, может, и многочисленных, потому что уже конец XII века, уже христианство, так сказать, проникало очень, так сказать, с такими шагами уже шло, так сказать, по Руси,
И вот и много интересного тоже, например, в книге, посвященных вот иконам Божьей Матери, рассказывается, что в 1156 году Псков, значит, святой архиепископ прибыл, новгородский Нифонт, и говорится, что он не погнушался самолично ходить по городу с чашей в руках для сбора пожертвований для монастыря. Вот сейчас, вот, например, люди как-то бывает, раздражаются, что, ну, вот все просят, все просят, все...
Денег,
все,
да,
да. Да, все денег, но ведь это же
средства
все...
для... Ну, ведь это создание монастыря.
Конечно.
Это же храмы, это да. же братья, так сказать, которые молятся да. за нас, да?
Да. Угу. И, в общем-то, как бы вот люди даже бывают, ну, вот, осуждаем где-то, вот, не понимаем вот этого, угу. вот, а ведь как трудно приходится, то есть и мы видим, что и в древности то же самое все так же было, вот, для... для монастыря. Вот сам, значит, святой архиепископ, он лично ходил с чашей для, в руках для сбора пожертвований на монастырь. И чаша эта и теперь хранится в местном музее-заповеднике. Угу. Вот. Ну и вот и именно вот в этом монастыре дело-то богоугодное это, в общем-то, вот, чтобы люди склонялись, потому что это же для, вот, для богоугодного дела. И вот через 42 года после основания Мирожского монастыря была чудесным образом явлена икона Матери Знамения.
И... Давайте я немножко mm-hmm. вот расскажу, как Давайте. Она выглядит, эта икона. Во-первых, знамение, да, это когда младенец, Богомладенец на груди, как бы в какой-то чаше в такой mm-hmm. находится, да. да? А во-вторых, здесь, значит, наверху, я так поняла, что ангелы, архангелы, да?
Да, да, ангелы, угу. ангельские чин.
Два. Угу. Вот. А по бокам, вот внизу, около Божьей Матери и младенца, значит, находятся с одной стороны... скажите, кто?
С одной стороны находится князь Давмонт.
Давмонт.
Давмонт Псковский угу. в крещении Тимофей, но его так и... Говорят, Давмонт крещение Тимофей, он прибыл угу. из Литвы, ну, о нем тоже немножко попозже, видимо, тоже скажем.
И с другой стороны его, женская фигура.
Это его супруга, угу. вот, его супруга Мария Дмитриевна, благоверная княгиня Мария Дмитриевна, она была, она является, даже так лучше сказать, она является внучкой святого великого князя Александра Невского.
Угу. То есть, вот... И вот во весь рост вот эта вот икона изображена, угу. Вот эти святые, князь и княгиня, да. А наверху ангельский чин.
Да. Угу. Причем вот интересно то, что если вот так вот рассматривать как знамение, то обычно это Матерь Божия на иконе вот не в полный рост, а здесь мы видим в полный рост.
То вот. Есть тоже необычное такое то есть необычное, написание.
Да, угу. это, то есть она вот, написана по чину Аранты. То есть угу. Аранта — это молящаяся. Угу. Мы видим воздетые руки вверх у Пресвятой Богородицы, то есть молящаяся. Угу. Причем еще что интересно, значит, вот, вот и даже ранее принято название подобной иконы Аранты тоже вот не точно, так как иконографический тип Аранта. Аранты предполагает изображение молящейся Божьей Матери без Богомладенца. То есть вот, ну а здесь видите вот...
А здесь Богомладенец.
Вот именно. И Богомладенец, то есть вот какое-то вот такое вот и с одной стороны знамение, а с другой не совсем Аранты и то же самое вот. Какая-то вот особенная, необыкновенная такая икона.
А вот почему именно изображены Давмонт и его супруга? Ну, это же тоже какая-то история связанная, да?
Да, конечно, история с этим связана.
И с монастырем, наверное, и с иконой. Вот. И написано непонятно когда, да? То есть, вот, вернее, понятно когда, но непонятно кем, да?
Да. Ну, еще несколько слов скажем, и вот обратимся вот к этому вопросу, которого вот сейчас... поднят тот вопрос, который вам поднят. Что еще можно сказать еще об этой молящейся? То есть, видите, даже мы видим, что чудо такое было, что Матерь Божия со слезами, слезы источала. То есть, было такое чудо, когда Матерь Божия вот молилась за жителей города Пскова, вот да. этой местности, и причем действительно молящаяся, потому что со слезами молилась. То есть это нам ведь тоже пример такой вот.
А ведь Богомладенец, он тоже молящийся, да?
Да, посмотрите, молящийся.
Руки раскинул, вот так вот. Вот.
И, то есть это и нас должно научать тоже, как вот, что молитва, она ну, если по-настоящему, она не может быть без слез. Без слез. Но слезы, опять же, да, могут быть разные. Вот. А и бывает и слез нет. Без слез саможаления может быть слезы. То есть, видите, и может быть и слез вообще нет. То есть молитве надо ведь и учиться тоже. Вот это нам, христианам. То есть, вот, действительно, чтобы наше обращение к Богу доходило. Что не просто как бы формально что-то читать и вычитывать.
Нет, это да. Не совсем молитва, то есть да. Когда она просто формально читается,
да.
Это просто мы текст как бы читаем или там да. Произносим его где-то.
Ну, да.
А нужно в глубине души это все так, чтобы это доходило до сердца.
В наше время сейчас так и говорят, даже говорят вычитать.
Вычитала молитву. Вот я сегодня вычитала молитву.
Да, приготовилась к причастию или приготовился к причастию. Вот такой вот.
Вычитка, она, в общем-то, такая без, как бы без чувств, без сердца, она мало что дает.
То есть сердечность. Потом, смотрите, в наш именно какой-то вот такой рационалистический век, что мы вот все как-то вот все рассматриваем умно, разумно.
Практичный такой,
практично, да,
век практичности.
Ведь практичность. А если, например, сравнить с нашими предшественниками, ну, например, с нашими отцами, дедами, они очень многого не знали то, что мы сейчас знаем. Книги были все где-то закрыты или с подспудом, или еще такого, ничего вообще не было. Но ведь они жили сердечно.
Они в сердце носили
Они
молитву,
в сердце
да.
молитву носили. И поэтому порой то, что вот говорили, что Бог у меня в сердце, так на самом деле и есть, и было.
Угу.
Вот. И, в общем-то, и так получается. А мы со своим рационализмом, значит, вот... Посмотреть, если со своим рационализмом, мы часто не обладаем такой вот сердечностью, и слезы в результате пропадают, и вообще все как бы вот. То есть проблем очень таких вот, очень много, чему мы должны, видите, и учиться дальше. То есть вот, дорогие братья и сестры, видите, как, в общем-то, то есть как надо к семье самокритично относиться и не воображать о себе, не думать о себе высоко в сравнении с неверующими людьми там, и вот как-то вот так вот. Поэтому вот и как раз вот эти вот размышления возникают именно при обращении к иконам Пресвятой Богородицы. Ну, дальше, вот что еще здесь можно сказать? Что вот этот вот тип, значит, иконы, она, икона Мирожская, это... Это как, вот можно сказать, что это нерушимая стена тоже, вот
да?
Это тип иконы нерушимой стены, то есть это защиты, вот. Ну вот, единственная, пожалуй, аналогия, вот говорят те, кто изучает иконы, аналогии иконы Божьей Матери Мирожской являются Ярославская Великая Панагия 12-13 веков. Ну а в более позднее время, тем более в 16 веке, изобразительное искусство подобных образов не знает. То есть вот какая древность на Руси, древность.
То есть традиции вот такие, они из древности здесь вот явно, так сказать,
здесь
пришли.
Из древности. То есть это вот такое богатство для нас, для русского человека, и вообще не только для русского, вообще для нас, для всех христиан православных.
Да, для всего мира христианского, вот. Да.
Ну и вот это самое вот. Сейчас обратимся, сказав об этом, обратимся к тем вопросам, которые уже вот вы, Валентина Федоровна, подняли.
Да, вот интересно. Вот, и,
по поводу предстоящих. Справа от Пресвятой Богородицы благоверный князь Довмот во святое крещение Тимофей Псковский, а слева, как мы сказали, это вот супруга преподобная Марфа Псковская, дочь князя Дмитрия, внучка благоверного князя Александра Невского. Вот образы этих князя Псковского, Довмонта, Тимофея, супруги, наделены некоторыми даже портретными вот чертами, вот если так посмотреть внимательно. Ну и вот далее, вот если говорить о всем этом, то необходимо отметить, что в 1666 году была написана служба святому образу Мирожской Божьей Матери впервые. В этой службе, в похвале и молитве князю Довмонту описывается подвиг этого святого, о котором тоже вот нельзя не сказать. В 1226 году, опасаясь от междоусобной войны в Великом княжестве Литовском, но мы знаем, это вот на западе Руси возникло княжество Литовское, которое потом как бы присоединило к своим пределам, присоединило западные русские земли, это земли сегодняшней Белоруссии и Украины.
Угу.
Потом это польско-литовское государство возникло. Вот, то есть это в период, когда началась раздробленность и татарские нашествия. Ну и, в общем-то, вот в Великом княжестве Литовском, оно первоначально было языческим, там язычники были, там вот шла вот борьба между православием и католичеством.
Угу.
Ну и надо сказать, что католичество, в общем-то, в конечном счете одержало верх, и, ну, это, и с этим связаны были вот такие многочисленные войны. Войны, распри, междоусобицы, гибли люди, процессы происходили, ну и, в общем-то, православие отстоять не удалось, и поэтому, в общем-то, многим людям приходилось бежать вот именно на Русь, под защиту, потому что на Руси люди и раньше, и сейчас, они чувствуют себя более свободными, вот более свободными, нежели вот там. Вот, даже и сейчас уже кажется, вот что такое на самом деле духовная все-таки свобода. Ну и вот князь Довмонт литовский, он вот бежал в Псков, и он известен как воин, миролюбец, он был избран князем. На протяжении 33 лет он мудро управлял Псковом и проявлял чудеса личного мужества, защищал от вражеских набегов, и особенно славны его победы над литовским князем Герданом. Очень часто князь опустошал пределы псковской страны. Над ливонцами, грабившую Северную Россию и обращавшими русские в католическую веру русских. И вот он говорил так: «Добрые мужи, псковичи, кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат. Постоим за Святую Троицу». А в Пскове кафедральный собор в Кремле, там это именно вот Пресвятой Троицы, и Псков известен вот родиной святой великой княгини Ольги. Она именно там родилась. Вот такие корни, то есть такие вот наши исторические, православные. Вот «Постоим за Святую Троицу», говорил князь Довмонт своему войску, идя в поход против литовцев. «Господи, призри на кротких и вознеси смиренных, и низложи высокие мысли гордых, да не скудеет паста твоя», молился святой воин, готовясь к битве. То есть вот с такими словами. То есть он православный и, в общем-то, воспринял Псков вот как свою родину, то есть пришедший сюда. Князь почил 20 мая 1299 года и был похоронен в Троицком кафедральном соборе. Здесь покоятся его святые мощи и сейчас. И приходилось поклоняться этим святым мощам. А через год отошла в мир иной жена Довмонта, княгиня Мария, схимонахиня Марфа. То есть она восприняла иноческий чин. Вот видите, какие вот в древности такие вот были обычаи, и в супружестве пожили, а потом и монашеский чин восприняли на себя. И как-то вот это даже хорошо. Вскоре после представления Господу князь стал, вот его лик стал появляться на иконах. И именно вот, ну, на этой иконе, видимо, вот он был как бы вот дописанный, что ли, потому что икона-то раньше.
Да, икона-то ведь, я вот смотрю, явление иконы произошло в 1198 году. А он-то почил, вы сказали, в 1299 году, да. А, то есть получается, что он позже был дописан на эту икону, и его супруга также, да?
Да.
Вот. Теперь все понятно.
Да, то есть дописаны были вот. То
есть, вот видите, ну, какое почитание, видимо, было его, потому что его признали святым, и супругу признали, да,
вот,
святой.
Да, и что вот интересно, то, что, в общем-то, они как бы предстатели, молились Пресвятой Богородице о защите, о своих сродниках всех. Вот.
Сродников и земли, видимо, псковской.
Ну и вот мощи этой святой семьи прославилась в XVI веке исцелениями слепых и сухоруких. особенно.
Именно вот
именно
этих.
Именно, да, да.
Вот этих вот Довмонта.
Да, Довмонта и Марии.
Марии, Марфы, вот,
последствия. Марфы, последствия. Мечом Довмонта присягали псковские князья при возведении на княжение, и не однажды этот угодник Божий помогал псковитянам одерживать победу. В XV веке, в 1480 году, когда ливонцы осадили Псков 100-тысячным войском, князь Довмонт приказал во сне одному верующему трижды обнести Мирожскую икону Богородицы с ризами вокруг города крестным ходом, и нападение было остановлено. Вот. Та же помощь была городу оказана и во время осады войсками Стефана Батория, это уже при царе Иоанне Васильевиче Грозном.
Угу.
То есть, видите, такие сложные все времена, и защита была именно от того, что люди начинали усердно молиться, совершать крестные ходы.
Угу.
То есть, вот эта вот традиция нам и сейчас ведь тоже все возрождает, слава Богу, крестные ходы, усердные такие моления с иконами, угу. И вот они вот совершаются. В 1567 году в царствовании Иоанна Васильевича Грозного во время нашествия на Псков чумы от этой иконы, как повествует древнее сказание, таинство свершися госпожи владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии, честного ее знамени от пречистого образа иконы, слезы из обои очию, яко струя течаху, и много благодарения и цельбы бываху человеком от образа Матери Господней. То есть, видите, то нашествие наплеменных, как чума такой вот, то болезнь такая вот моровая, то еще какие-то напасти, видите. И вот, и это был день памяти основателя монастыря преподобного Авраамия, вот когда истощены были слезы. То есть, несомненно, и основатель монастыря тоже молился Богу, Пресвятой Богородице, о помощи, как и раньше. Тогда из Спаса Преображенского собора Мирожского монастыря ее перенесли, поставивши ее в соборной церкви святые же начальной Троицы возле алтаря. Честно, от того времени начаше многое различное исцеление человеком бывши. То есть и мы видим, что не только помощь такая общая, что ли, для всех горожан, для всей такой вот области, всего, а и отдельных тоже людей, вот это вот
чудотворение
да, происходили.
Угу.
Ну и вот об этом узнал, значит, Иоанн Васильевич Грозный, и вот он образ увез его из Пскова, вот этот образ первоначальный, видимо, увез из Пскова, и он, этот первоначальный образ не сохранился, а в монастыре над царскими вратами осталась большая в меру, то есть в размер, тот же икона, список, так называемая Великая Панагия Спаска Мирожского монастыря.
Mm-hmm.
То есть, ну и, конечно, в столице тоже и в Москве нужно было иметь такой образ, безусловно.
Да, конечно, образ Божьей Матери, защищающий, mm-hmm. да.
Вот. Mm-hmm. Ну и, в общем-то, и празднование этой иконы, оно было установлено уже вот в XVI веке, в 1567 году, 24 сентября или 7 октября по светскому календарю, в знамени Мирожской иконы Божией Матери.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот такая вот история, такая вот интересная,
mm-hmm.
связанная, значит, вот с этой иконой. Вот так вот, дорогие братья и сестры, посмотрите, то есть всегда какие-то вот приходилось испытывать, ну вот, как бы вот потрясения такие вот и нашествия, и, значит, и болезни такие, и моровые поветрия всяческие, и как люди обращались с помощью Пресвятой Богородицы.
Uh-huh.
Ну и кроме того, еще вот хотелось бы на один момент, может быть, обратить общее внимание, как-то мы разговаривали, был день памяти празднования святителя Николая Чудотворца, и, значит, вот обратили внимание, в Акафисте святому Николаю Чудотворцу говорилось такие слова, что «Радуйся святителю Николая, образ благочестия». Образ благонравного жития.
Образ благонравного жития,
скорее, да.
Угу.
Мы уже сегодня говорили о том, что, в общем-то, в наш век это рационализма, как-то часто мы расположены к тому, что молимся мы, почему? Потому что заболели, предположим.
Или что-то у нас не ладится.
Или что-то не ладится. Да, или что-то еще что-то.
В семейной жизни,
вот.
Да.
А, значит, а когда у нас выздоровели, когда у нас все наладилось, все обустроилось, все, мы возвращаемся к той же греховной жизни, что были в страстях, то мы и живем. А вот так, чтобы пересмотреть свою собственную жизнь, и чтобы у нас был именно у нас ведь
образ благочестивый.
Да, благочестивый, жизни, благие нравы. То есть,
изменить нравы свои.
Нравы, свою нравственность, как вот мы говорим. У нас ведь все время об этом, о нравственности. И в советские годы еще при коммунистическом режиме говорили-то о нравственности. Вот. И сейчас тоже ведь мы тоже страдаем от того, что безнравственного поведения там того, другого, а сами-то тоже ведь благие нравы. Ну и вот, и в этом отношении, что мы, например, вот размышляли даже с прихожанами, смотрите, значит, раньше была такая власть, которая нас даже безбожно, но она ведь она сдерживала, вот...
Ну, в нравственном отношении, моральном, да, плане, да. Да.
То есть было как-то такое. Крепко держало. И...
Даже эти были выписаны кодекс строителей коммунизма, да,
да, да,
там
да.
Какие-то вот такие вот пожелания, каким быть человеку.
Пожелания. Но это все как-то вот, что вызывало неудовольствие, это, во-первых, безбожность, а во-вторых, значит, то, что это как-то силой насаждалось, вот такое вот, силой насаждалось. А сейчас у нас ведь в какой-то степени, может быть, и хорошие времена, в том смысле, что, во-первых, строятся, восстанавливаются монастыри,
церкви, храмы,
благоустраиваются, благоукрашаются, в храмы можем мы ходить свободно, все. Вот. И сейчас мы можем над собой, над своей душой работать сами. Сами, то есть осознавая,
без нажима, без какого-то нажива. Со стороны, да.
Да, да, да,
без каких-то напоминаний, мы сами должны это помнить и держать в своем сердце, да.
Вот и, в общем-то, это время поэтому и надо ценить, что мы сами можем, вот, не дожидаться, что опять над нами будет подставлен пистолет или еще что-то, хотя такие планы мы видим, посмотрите, везде и всюду, значит, устанавливаются такие системы слежения там, слежки там, все это вот, контроля
такого,
да,
везде, которые существуют.
Да. И церковь ведь тоже борется о том, чтобы эти системы как-то, чтобы меры какой-то не переходили, мы в этом меры не переходили.
Ну, чтобы такого вот какого-то глубинного внедрения, да, вот жизнь человека, так сказать,
вторжение.
Веру в его совесть, да, чтобы не было.
То есть и ведь и к властям призыв церковью оказывается, и святейший патриарх, и священачалие, духовенство, и простые христиане. И в то же время и обращается и к народу, что надо все-таки и меру знать, надо бороться со своими страстями сами, бороться с этим. Вот, бороться и, в общем-то, видеть свои грехи, как-то учиться. Постоянно учиться, об этом все время напоминают нам и духовенство, и все, и слава Богу, слава Богу, и в монастырях, и все это, вот, то есть борьба со страстями, и тогда, и поэтому ценить время, и какое же у нас все-таки сейчас время, хотя, в общем-то, и непростое, и сложное.
Ну, время, и... с одной стороны, непростое такое, да,
да.
В плане вот какого-то устроения жизни своей такой, да, вот, каких-то не вполне, так сказать, хватает нам средств, иногда бывает, что мы на это жалуемся, как бы, что да, вот как-то сложно жить нам, но с другой стороны, дана свобода.
Да.
Свобода вероисповедания.
Да.
Вот, свобода совести.
И можно ведь как-то устроиться хорошо.
Да, можно использовать это для устройства своей жизни.
Да,
вот эти вот,
и спасаться.
Да.
И спасаться, поэтому помоги, Господи. И в этом нам кто же помогает? Прежде всего, Господь, Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица. И ведь что интересно, я вот сегодня, например, мне пришлось ехать с одной женщиной. Женщина, молодая, семья у нее, дети. занимается в центре таком, связанном с воспитанием, развитием детей разного возраста.
Ну, есть центры развития, да.
Разного возраста, причем верующий человек. И как к вере пришла, рассказала мне, как она к вере пришла, а говорит, первые роды были очень трудные, и было очень сильное кровотечение. И вот в момент, когда очень такие были трудности, значит, она увидела Пресвятую Богородицу. Пресвятую Богородицу. И это было, и всего 21 год ей был. Она увидела Пресвятую Богородицу и, в общем-то, встала, выздоровела, и ребенок родился, и слава Богу, все. Потом она искала, какая же эта икона все-таки, где вот Матерь Божия икону. И она нашла эту икону. Правда, говорит, что как называется она не знает, вот как эта икона, но она нашла ее, будучи где-то в Турции даже, представляете, в храме святого Николая Чудотворца, нашла икону. И как-то я так порадовался тоже ему, что молодой человек, видите, то есть Господь сам, Пресвятая Богородица, они вот утверждают нашу веру, помогают людям жить этой верой, и стремление вот у нее понимать людей, понимать молодых людей, понимать подростков, помогать им встать на ноги. Это так радует молодая женщина, понимаете, заниматься. Вот, и поэтому слава Богу, что... Поэтому есть у нас люди, поэтому нам не нужно печалиться и унывать, и опускать руки. Нужно действовать, но действовать правильно. Молиться, и Господь подскажет, Матерь Божия подскажет, как. Ну, а так, может быть, завершая уже разговор, Валентина Федоровна уже скоро уже сказать, еще хотелось бы, что, в общем-то, обитель эта восстановлена в Пскове, и можно туда паломничество. Милостью Божией мне приходилось бывать, вот нам приходилось бывать, когда совершали паломничество семейно там. Эта обитель есть, слава Богу. Ну и, в общем-то, хотелось бы, видимо, и прочитать перед этой иконой, прочитать молитву Пресвятой Богородицы. Давайте почитаем. А молитва вот такая. «Пресвятая Богородица, спаси нас! О, Пресвятая Владычица Богородица, Небесного Царя Мати, Богоизбрана Траковицы, ненадежных надеяния, больных исцеления, сирых предстательница, скорбящих утешения и радость, обидимых покровительница, и всем в бедах и напастях сущим скорое поможение заступление. Помози, о Мати Божия, и нам, грешным, в скорби нашей, возвесели радостью сердца людей Твоих, управи в мире и тишине жизнь нашу, и не дашь нам в отчаяние впасти, Ты воедино и сипаче всех святых, и паче всех горних умов предстательница наша к Богу, яко все благаго Царя, благая Мати, тем же мы грешнее, на пречистый Твой образ, знамение взирающе, умиленно преклоняем колено и благоговейно лобызающе, молим Тя, благосердая Мать, не отрини смиренного моления нашего, яви нам знамение милости Твоя. Никто же, Бог, Тебе, прибегая, с упованием исходит, от Тебе посрамлен, но просит благодати и приемлет дар полезному прошению, прославляя Сына Твоего и Бога, и Тебе с Ним во веки веков. Аминь.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в беседах о Вечном принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Отец Георгий рассказывал нам об иконе Пресвятой Богородицы Мирожская. Спасибо вам, батюшка. До новых встреч. До свидания.
Слава Богу. Спасибо вас всех, Господь, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.